Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас с вами 18 июля, 15:00 по московскому времени, и в эфире передача «Надежда для души». Ну и, конечно, я ее постоянная ведущая Наталья Четверина. А помогает мне, как всегда, Ирина Латашинская. И, как всегда, я напоминаю вам номер бесплатного телефона, который работает на всех прямых эфирах нашего радио, радио Теос. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И наш сайт радио Теос или teos.fm. Или просто русскими буковками напишите радио Теос. Ну, как можно radioteos.ru, а можно, так сказать, русским буквам просто radioteos. И вы попадаете на наш сайт. И там у нас есть наша серая круглая кнопка, которая поможет вам присылать свои сообщения. Ну и, конечно, вы нас слушаете в интернет-вещании и одновременно можете присылать свои сообщения, свои мысли, свои какие-то там предложения, может быть, слова поддержки, мнения высказывать, все что угодно. Напоминаю, что на нашем сайте вы всегда можете найти записи прямых эфиров, которые звучали на радио. Все прямые эфиры у нас записываются, и потом они выставляются в этом разделе, который называется «Передачи». Вам нужно будет просто выбрать ту передачу, которую вы хотели бы послушать, и там уже по датам, по описанию вы выберете именно тот выпуск передачи, который будет для вас полезен, интересен, который вы захотите прослушать. Ну и, конечно же, раздел «Блоги», где ведущие пишут то, что они считают нужным, важным. Может быть, после передачи какие-то еще приходят им мысли в голову, или у них какие-то есть планы, или просто для вашего сведения, вот что было на передаче, чтобы вам было легко сориентироваться и потом зайти в архив и прослушать вот именно, может быть, эту передачу или какую-то там другую. Так что вот, вообще у нас много интересной информации на сайте, поэтому, пожалуйста, походите по этому сайту, посмотрите, почитайте ее, и, может быть, что-то еще вы найдете для себя полезным и интересным. Ну и когда я делаю свои записи, а мой блог называется «Блог Натальи Четвериной», то в конце каждой записи я даю свой электронный адрес. Специально для того, чтобы вы могли прислать мне письмо, если, ну, у вас будет такое желание. Просто потому, что иногда получается, что вот во время эфира как-то кто-то не успевает. Или, например, как у нас кто-то было, кто-то готовил пирожки, руки были в муке, руки были грязные. Поэтому вот где-то только после окончания эфира вот иногда кто-то присылает сообщение. Или там чем-то был занят, я не знаю, ну кто чего там делает, да? Вот. И потом бывает ли вдогонку присылаются какие-то свои какие-то мнения или слова поддержки тем, на чье письмо или на чье сообщение мы отвечали. Какие-то стихи присылают, истории полезные. Это очень здорово, дорогие друзья. Это очень замечательно то, что мы слышим переживания, тревоги, боль других людей и стараемся, ну вот так, как мы можем, их поддержать. Мы можем молиться, они могут не узнать об этом, но тем не менее мы молимся за них, да? А можем еще плюс ко всему найти какие-то вещи, которые, может быть, когда-то утешили чем-то, поддержали нас, помогли нам пережить какие-то сложные моменты. И мы надеемся, что очень может быть, это будет полезно и другим людям тоже. И вот тем, которые, например, обратились на ту передачу, и о ком мы говорили. Поэтому я стараюсь и в блоге вот приводить такие стихи или такие какие-то истории, или давать ссылки на них. И обязательно указываю всегда свою электронную почту, потому что часто такие истории, стихи и так далее присылаются именно в письмах. Ну и, конечно же, письмо может быть более таким подробным, да? Так что вот, дорогие друзья, я сказала о своем электронном адресе. Думаю, о чем я только что говорила. Вдруг у меня из головы выскочило. Так, ну, замечательно. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, что у нас есть. Вот Ирина мне тут присылает сообщение, которое приходит. Просто у меня почему-то не открывается та страничка, куда приходит сообщение. Но вот Ирина, драгоценный мой человек, главный такой мой помощник, без которого я как без рук, вот она присылает мне по скайпу вот эти вот сообщения. Сообщение о Толе. Как сохранить романтику в браке? Ну, вы знаете, Оль, как сохранить романтику в браке? Вообще проводят целые семинары на эту тему, куда приглашают супружеские пары. Ну, я думаю, как это сделать? Ну, наверное, можно постараться куда-то вместе почаще выбираться, куда-то вместе ходить. То есть не только по магазинам, по каким-то там, да, то есть не только дела, да, но еще и просто, чтобы побыть друг с другом, чтобы насладиться вот этим временем, которое можно провести вместе. Может быть, куда-то вместе поехать, да, вот какие-то новые впечатления получить, сделать какие-то, может быть, такие трогательные, не то, что какие-то там дорогие подарки, да, но какие-то, может быть, маленькие такие, но очень приятные. Есть люди, которые, ну, я не знаю, то человек может, допустим, сделать, приготовить кофе, да, и записку трогательную написать, а другой встает позже и приходит, и вдруг видит, что вот о нем позаботились, ему приготовили, и вот что-то такое, так сказать, какая-то записка. Какие-то смс-сообщения трогательные присылают с какими-то, я не знаю, там, открыточками, с какими-то всякими смайликами забавными. Понимаете, ну вот, например, там, думаю о тебе, как у тебя дела, пусть у тебя все будет хорошо. Понимаете, вот все это может быть мелочи какие-то, но они такие очень приятные, очень трогательные, и они на самом деле показывают, что мы вместе, мы дороги друг другу, мы любим друг друга, и от этого становится светлее на душе. Понимаете, можно не дарить дорогущие такие букеты, а может быть, ну не знаю, какой-то там один цветок принести, да. Но понимаете, вот можно на самом деле очень как бы не тратить огромные деньги, потому что ну просто у многих людей и нет такой возможности. Но, тем не менее, вот внести вот такой какие-то романтические такие моменты в свою жизнь. Или, например, можно, ну, как бывает, знаете, как, вот иногда даже, когда супруги много лет вместе, и уже дети, ну, там, я не знаю, уже же там, или, может быть, школьники средних классов, старших классов, ну, уже какие-то, то, что они что-то сами могут сделать. И иногда дети готовит родителям какой-нибудь такой сюрприз, что-то такое приятное, там какой-нибудь что-то типа ужина, там, не знаю, там, салат, и так далее. То есть, когда уже они в таком возрасте, когда они могут что-то резать там сами, да, готовить, вот, и устраивают им такой вот романтический вечер, когда они или там они с друзьями где-то, или, может быть, они там у себя делают уроки или что-то делают, а накрыв вот такой стол для родителей, они создают им такую романтичную обстановку, зажигаются свечи, звучит какая-то приятная музыка. Я просто знаю, что да, действительно так бывает, и это очень приятно. Это на самом деле очень приятно, и это все очень несложно сделать-то, правда. Ну и вообще какие-то бывают такие, понимаете, вот это такое время, когда люди действительно друг для друга, и когда вот мы друг для друга, мы вместе, и мы, ну, я не знаю, нежны друг с другом, мы как бы ну, трогательны, что ли, друг с другом. И когда мы не скрываем своих чувств, да, и мне кажется, это все входит в понятие романтики. Так что вот как сохранить? Не забывайте об этом, понимаете? Не, не погружаться в какую-то вот эту будничную рутину, да, когда вот единственное, о чем люди говорят друг с другом, это о том, как дела, что нужно купить, что нужно сделать, какое-то такое вот ворчание, что-то вот, понимаете, это все становится каким-то таким будничным, каким-то серым, и действительно куда-то утекают чувства, куда-то вот любовь проходит, бывает, да, или люди как-то перестают чувствовать друг друга, там, самочувствие другого человека, какие-то его, может быть, переживания, может быть, то, что он до поры просто переживает, потому что у него такое ощущение создается, что он есть, что его нет, как говорится, да, а разницы, собственно, никакой и нет вроде бы для того, как-то, кого человек любит, с кем вместе вот они живут. Поэтому это очень как-то болезненно воспринимается, и это, ну, это тоже, понимаете, подтачивает отношения. Это тоже как-то их подрывает. И когда вот происходят вот такие вещи, да, вот такие моменты, они, то есть о чем вот даже сейчас я перечислила, они помогают вот не уйти в эту рутину, не потерять как бы, да, вот то, что очень важно на самом деле для каждого из нас. Ну, хочется надеяться, что так важно для всех, просто потому что вот даже когда, смотрите, вот когда люди начинают искать кого-то на стороне или как-то они откликаются, да, на тех людей, которые, может быть, там, с кем они работают, там, познакомились они на работе или где-то еще случайно познакомились, чаще всего почему это происходит? Ну, если мы как бы сейчас не говорим о том, что есть такие люди, которые, знаете, как вот как коллекционируют какие-то любовные связи, да, там, причем именно в сексуальном плане. Но таких людей все-таки, ну, я не думаю, что их прям вот так много. А большей частью это случается тогда, когда человеку очень нужны какие-то вот такие, ну, именно нежные, да, чуткие отношения. И когда он этого не находит в своей семье, от своего супруга, от своих родных, да, то он как-то, вот почувствовав что-то такое, может быть, совсем немного, он как-то замечает это, он начинает на это отвечать, откликаться, реагировать и все больше и больше думает как бы вот о том человеке, от которого он начинает это получать. И получается таким образом, ну, собственно, как вот говорит апостол Павел, вот он говорит там о том, что для того, чтобы не разжигаться, там, похотями какими-то, не смотреть на сторону, да, не смотреть на других людей, не как бы не поддаваться каким-то искушениям, вот для того, чтобы этого не происходило, супруги должны быть вместе. И не должны как бы так эгоистично думать только о себе, забывая о том, что рядом есть вот тот человек, который стал их спутником жизни, и быть чёткими к тому, что нужно этому человеку, что он ожидает от них. Ой, ура! У меня наконец открылось. Ирин, 14 минут, даже с хвостиком 16 минут, и вдруг у меня наконец вот открылось. Отлично, это я просто тебе сообщаю. Будем надеяться, конечно, что тут все будет тоже открываться как-то у меня. Сейчас посмотрим, как это будет открываться. Так, видимо, еще будет открываться. Нет, открылось. Вот Оля еще прислала сообщение и пишет: когда мы влюбляемся, отношения кажутся прекрасными, но после свадьбы на поверхность всплывают старательно припрятанные недостатки. Как теперь любить? Да вы знаете, может быть, они и не старательно припрятанные недостатки. Вы знаете, чаще всего ведь бывает не то, что человек как-то сознательно что-то там прячет, да? А просто, когда люди встречаются, когда они влюблены, как-то так само собой получается, что они как бы вот действительно, знаете, как подсолнухи, да, друг на друга направлены и какими-то своими, наверное, лучшими гранями, просто потому, что они заинтересованы друг в друге, и готовы вот на, как бы услышать друг друга, сразу откликнуться, помочь и так далее. И вот, вот почему-то получается, что, как вы написали, после свадьбы на поверхность всплывают там какие-то такие вещи. А почему? Во-первых, потому что, когда люди встречаются, то они проводят вместе все-таки, ну, скажем так, не так много времени. И то время, которое они проводят вместе, они проводят, не занимаясь какими-то чисто бытовыми вопросами, да? А когда они начинают жить вместе, то получается так, что это не только как бы вот такое приятное время, время свидания, время такого общения, а это еще и бытовые какие-то вопросы. Нужно, это же все кто-то же должен делать, да? И вот тут как раз появляются какие-то, начинают проявляться такие моменты. Например, либо кто-то, ну, хочет все повесить на другого человека, да, чтобы вот для него как бы все делали, а он, ну, вроде бы вот не хочет этим заниматься, а другому становится это неприятно, да. Либо просто он считает, что, ну, теперь уже как бы вот все, уже семья, уже брак заключен, и, собственно, теперь вроде, как бы, как сказать-то, это, понимаете, не то, что нечего опасаться, что ты потеряешь человека, что, ну, просто, что теперь этот человек мой, вот какое-то такое странное состояние у людей проявляется, вот странные отношения, как будто бы вот человека завоевали, он теперь мой, и как бы, и теперь я могу себя вести, как хочу. Это очень странно. Почему так бывает? Что, понимаете, все-таки, когда люди встречаются, они реже вот такое позволяют себе. Хотя, если встречаются долго, то тоже как-то вот бывает так, что и тогда тоже позволяют как-то какие-то срывы, какие-то, может быть, замечания такие не очень такие тонкие, скажем так, и ласковые, да. Тоже так бывает иногда. Но вот, к сожалению, вот так получается. И те супружеские пары, которые, вот прожив всю жизнь, и уже в преклонных летах, и они сохранили вот такую душевную близость, любовь. Вот если посмотреть на них, если понаблюдать, как они живут, если спросить у них, то, понимаете, вот они как раз сумели сохранить вот это. Они сумели сохранить способность удивляться, радоваться, быть чуткими по отношению друг к другу, быть в чем-то снисходительными. Как чаще всего бывает, когда мы встречаемся, мы гораздо легче прощаем, чем вот когда уже, так сказать, много лет прожили вместе. Понимаете? И вот именно как бы подпитывать вот эти свои отношения какими-то такими, может быть, мелочами, но очень такими приятными мелочами. И их много, на самом деле, этих мелочей. Они как, это как россыпь такая, которая рассыпана, знаете, как в течение дня. Какой-то взгляд, я не знаю, какое-то прикосновение такое, может быть, даже мимоходом. Что-то такое, знаете, когда люди лишний раз говорят друг другу спасибо, отмечая какое-то каждое вот такое движение души другого человека с желанием их поддержать, им помочь. Когда они замечают все то, что делается для них. И вот это помогает сохранить отношения, не только сохранить их, а сделать их все более и более доверительными и прекрасными. И самое главное, что это не требует много времени, и на самом деле это не трудно. И еще я еще в юности подметила такую вещь. Вот когда мы с бабушкой навещали ее брата и сестру, они просто жили вместе. У них как бы вот от их дома сначала осталась квартира, а потом, значит, от этой квартиры осталось две смежные комнаты. Те комнаты, когда я когда-то, ну, было что-то типа такого, знаете, как гостиной, что ли. Они просто разделены были такой раздвижной дверью, что ли. И в одной комнате, в дальней, как бы вот там стояла кровать бабушкиной сестры. И там был как раз такой вот стол круглый, за которым собирались для того, чтобы попить чай, как такой обеденный стол. Вот. А вот такая как бы проходная комната, в ней жил брат бабушки, да, и там была его кровать, там стоял концертный рояль и стеллажи с книгами, И, в общем, такие специальные какие-то такие вот были полки, в которых стояла его коллекция пластинок, которые он привозил со всего мира, и книги, вот эти пластинки. И там были такие записи вообще, опер, симфонические, симфонической музыки, всевозможные, да, что просто, знаете, глаза загорались, и очень хотелось послушать. И дядя Саша, он всегда представлял такую возможность, он всегда ставил, и я просто обожала у них бывать в гостях. Так вот, когда собирались вот у них, вот приезжала еще их там старшая сестра, или как кто-то там, может быть, из друзей бывал в гостях у них, то, вот, знаете, как они разговаривали, как они, да вот элементарные вещи какие-то предлагали, понимаете, вот чашку чая там или что-то такое. Знаете, как дядя Саша, я не знаю, там, каким предупредительным он был, как он мягко говорил, вот как это все было, понимаете, как вот он, так сказать, провожал, как он встречал, как он помогал раздеться, одеться. Ну, я, ну это какая-то вот много-много-много мелочей, и, ну, мне казалось это естественным. И потом, когда я уже стала девушкой, да, молодой женщиной, вы знаете, я очень редко видела такое, вот как бы у людей, может быть, уже ближе к моему возрасту. И как я понимаю, вот какое-то вот то воспитание, которое было еще дореволюционное, да, вот, оно учило этому, что ли, понимаете, как-то вот оно подвигало к этому. Но во всяком случае, вот это то, что я видела. И вот это отношение мужчины к женщинам, да, и то, как вот эти женщины друг с другом общались, как они с ним общались, понимаете, оно было каким-то другим. И, честно говоря, очень жалко, что вот это куда-то ушло. Знаете, вот как практически это ушло. И очень мало у кого осталось. Я вот еще потом могла это наблюдать, когда я вот Роза с Николаем Леоновичами, например, там вот еще несколько пар, когда я училась в Америке, да, ну, Роза с Николаем я здесь, в Москве, видела, и мы встречались всегда, когда они приезжали. Вот. А когда я училась, то, во-первых, это был Уитон колледж, да, вот в Уитоне, и как раз их дом там был в то время. Они часто в другом штате живут, а тогда они жили там. И дети их там же жили. Так вот, и вот я видела, как Николай относится к Розе. И вот как бы те люди, я думала, они просто помогают нам, как бы, да, вот помогают осуществлению нашего обучения, вот этого процесса в нашей группе, как бы представители из Европы, да, и вот служители из Европы. Но оказалось, что они еще были и нашими спонсорами. Так вот, когда я наблюдала их, а у нас были такие совместные какие-то выезды, какие-то совместные обеды, да, вот тоже, понимаете, как это происходило все, как они вот, это какое-то отношение друг к другу, какое-то участие в жизни друг друга, готовность помочь, готовность что-то сделать, какая-то такая мягкость. Понимаете, и вот это очень было похоже на то, что я видела вот как раз у бабушки и ее родных. Поэтому вот вы говорите, вот как теперь любить, понимаете, ну, можно попробовать, наверное, поговорить друг с другом, и попробовать вот стать такими людьми, да, друг для друга. Понимаете, если мы не говорим об этом вообще, то тогда это остается какой-то такой мечтой. Но ведь дело в том, что мы тоже, как, знаете, говорят, короля играет свита, да. Вот понимаете, когда человек позволяет себе какую-то грубость, и мы к ней привыкаем, и мы как бы с этим свыкаемся, это терпим, мы уже как бы и не реагируем на это, то, собственно, ему нет нужды как-то меняться. А когда мы сами по-другому себя ведем, когда мы в ответ не начинаем скандалить, кричать, там как-то настаивать и что-то такое делать, понимаете, тогда, наверное, и этот человек тоже, он не будет вот так себя вести. Как вы думаете? Вот я думаю, что это очень-очень-очень важно на самом деле. Вот что мы делаем, как мы делаем, как мы на что реагируем. Ну вот, Оль, подумайте об этом. Я просто даже не знаю, вот что можно еще сказать. Понимаете, вот недостатки есть у всех у нас, да? И никто из нас не совершенен. Ну просто, ну вот мы такие люди. Понимаете, мы вот такие, мы не другие. Вот. Ну что делать? Вот как-то нужно нам, наверное, вместе расти. Я думаю, так. мы же в Господе должны возрастать, мы должны становиться лучше, как бы сильнее, да, умнее, может быть, совершеннее. Мы должны возрастать в любви. Это же тоже должно происходить с нами. Так что мы можем говорить об этом. Мы можем сами к этому стремиться. И, может быть, такой пример добрый подавать. Подумайте. Не знаю, что вы скажете, как вы согласитесь со мной или нет. То, что нам хочется, конечно, нам всем этого хочется, я так думаю. Так, у нас есть еще сообщение, давайте посмотрим. Так. Ой, просто хочется, как старик Хоттабыч, вырвать волосок из бороды, волобана. Ой, открылось сообщение, и оно такое, ой, какое оно большое-то. Итак, от Дженни я получила сообщение. Это прям целое письмо. Значит, Женя пишет: «Простите, Наталья, слушаю вас относительно недавно, но уже слышала несколько раз ваши слова о том, что Бог нас любит, что Он помогает, и в таком духе. Вы рассказали о песне «Когда я плачу». Да, было такое. И даже дали ссылку на клип с этой песни. Песня в самом деле производит сильное впечатление. Хороши и слова, и музыка. Правда, думаю, что очень важно «как». Вот это слово «как», оно все большими буквами. Что очень важно, как ее исполняет исполнитель. Глубоко прочувствовано. Сомнений нет. Я очень благодарна вам и за эту песню, и за ваши передачи. То есть это, видимо, относится к тому, что вы говорили о том, что Бог нас любит, что Он помогает, и в таком духе. И как раз вот тоже тогда вот звучала эта песня «Когда я плачу», что когда я плачу, как бы вот Господь тоже, вот Он вместе со мной плачет. Дальше. Значит, благодарна за эту песню и за ваши передачи. Они мне очень помогают держаться и даже стать спокойнее при спорных или неприятных вопросах. Соглашусь, что вы делаете, положительное влияние оказывает, помогает, кроме чисто познавательных плюсов в обычном смысле и в духовном плане. То есть передачи положительное влияние оказывают, видимо, помогают, кроме чисто положительных плюсов в обычном смысле, познавательных плюсов, и в духовном плане. Значит, дальше Дженни пишет: «Я ходила в воскресную школу, всегда считала, что Библию знаю очень хорошо, но еще в юности разочаровалась в верующих, в своей церкви. Учеба, занятия наукой, новые друзья, новые интересы, впечатления – все было так ново и захватывающе интересно, что вера, церковь, Библия стали представляться древностью, архаикой, покрытой пылью. С удивлением услышала, с каким живым интересом вы снова и снова отвечаете на вопросы по Библии, открываете в ней для себя новые смыслы, пересечение с опытом жизни и счастливы поэтому. Вы говорили об этом, и пастор, который с вами ведет передачу, тоже об этом говорил. Для вас это продолжает жить и помогает в постижении мира, людей, жизни. Так вы привлекли мое внимание, разбудили любопытство, как я этого не заметила». Не поняла. Разбудили любопытство. А, видно, разбудили любопытство, как я этого не заметила. Ну, видно, вот когда-то, когда вот я изучала, может быть, Библию, как вот я чего-то там не заметила, да? Похоже, пропустила что-то важное. Но остается открытым вопрос о страданиях. Например, о физических страданиях больных людей, верующих. И стоит три восклицательных знака после слова «верующих». Почему Богу не исцелить их? Простите еще раз, но когда верующие легко рассуждают о чужих страданиях, боли и переживаниях, это производит неприятное впечатление. Легко говорить о страданиях других и получать их, что это для них благо. Или говорить сладкие слова для утешения. Это как раз из разряда, когда здоровые не могут понять больного. Просто раздражает, фальшиво звучит. Понимаю, когда задают вопросы или рассказывают о своих трагедиях, нужно отвечать, рассуждать и утешать. Но все равно то, о чем написала выше, присутствует. Ну что вот легко говорить о страданиях других и получать их, что это для их блага, или говорить сладкие слова утешения, и что вот это как-то вот производит неприятное впечатление. Что это вот раздражает, фальшиво звучит. Значит, понимая, когда задают вопросы, значит, нужно отвечать, рассуждать и утешать, но все равно то, о чем написала выше, присутствует, особенно когда это звучит легковесно. К сожалению, так чаще всего бывает. Вы такого не позволяете себе. Вы как-то научились чувствовать боль других, или это такой талант, как говорят, Божий дар. Поэтому вас слушаю больше всего Женя. То есть вот Дженни – это Женя. Так. Жень, ну я, собственно, как-то вот не поняла. Это, наверное, вопрос какой-то тут. Или это просто вот ваше какое-то такое, ваше чувство, вы делитесь вот тем, как вы... Что воспринимаете, как вы на что реагируете. Вы знаете, я вам могу сказать следующее, вот просто от себя, да. Вы написали, что легко говорить о страданиях других, когда верующие легко рассуждают о чужих страданиях, боли и переживаниях, это производит неприятные впечатления, легко говорить о страданиях других, получать, что это для их блага, или говорить сладкие слова для утешения, это вот когда здоровые не могут понять больного, просто раздражает. Я могу с вами в чем-то согласиться, потому что действительно иногда бывает так, что звучит фальшиво. И как-то, я не знаю, вот ощущение такое, что человек просто даже и не вдумывается в то, о чем он говорит. Он говорит какие-то какими-то штампами, такими какими-то как заготовками, да? Иногда так бывает. Вот я просто себя вспоминаю, да, какие-то, может быть, какие-то передачи, причем даже скорее не на нашем радио, просто потому что я... Ну, как бы, иногда что-то слушаю, но не могу сказать, что прямо вот у меня работает оно все время. Нет, такого нет. Вот. Но какие-то были передачи, когда еще когда-то давно-давно я смотрела телевидение там, или иногда, допустим, вот если я смотрю что-то там в интернете, да, какой-то вопрос, и иногда там бывает что-то типа беседы, например, какой-то, а потом задают вопросы, и на них даются ответы. И... Понимаете, вот странное дело. Вроде бы люди могут говорить примерно одно и то же, но вот то, как они говорят, оно, видимо, вот имеет очень большое... Это вот как с песнями, кстати говоря. Понимаете, вот важно, как человек исполняет эту песню. Вот когда он это прочувствованно делает, как вы написали, да, вот это меняет все. Или когда он просто поет, может быть, знаете, вот главное, что-то он точно попадает в ноты, он поет, у него красивый голос. И я даже помню, вот, ну, вот я просто двух людей вот так помню, не буду их имена называть ни в коем случае. Вот, они часто вот проповеди читали тогда, сейчас уже не знаю, они сейчас уже должны быть очень пожилыми людьми, поэтому вряд ли. Но, может быть, иногда они тоже продолжают как бы проповедовать. И, понимаете, очень красиво, просто вот, что один, что второй, просто, ну, мастера слова, очень красиво говорили, просто, ну, можно сказать, заслуженные, как вот Соловушка поет. Но при этом вдруг, непонятно откуда, да, вдруг вот очень четко возникает у меня, по крайней мере, вот в одном и в другом случае возникло четкое ощущение, что люди как бы слушают себя и... ну, знаете, как бы любуются своим голосом, тем, как вот они говорят, это красиво и так далее. И тогда, во всяком случае, у меня так, да, со мной происходит, вот когда либо фальшиво что-то такое, либо когда что-то вот, ну, как-то, не знаю, какой-то диссонанс какой-то возникает, понимаете, как будто я какой-то скрежет слышу, какой-то вот что-то не то. И тогда человек говорит правильные вещи. Он говорит правильные вещи. Но это проходит как бы по касательной. Это не попадает как бы в сердце. Ты не слагаешь эти слова в сердце своем. Это как бы тебя не затрагивает. Я говорю про себя сейчас. Понимаете, кому-то, может быть, это все очень замечательно, очень нравится. И кто-то, может быть, восторгается. Я говорю о том, как у меня. Просто вы написали об этом, и я думаю, что я где-то понимаю, о чем вы говорите, могу это понять. Но, есть большое но. Понимаете, вот когда вы говорите, что это вот получается так, как здоровые не могут понять больного. А вы точно знаете, что те люди, которые отвечают на вопросы, что они никогда не болели, что они никогда не теряли родных, дорогих для них людей, что они никогда не переживали трагедии в своей жизни, никогда не болели тяжело сами, никогда у них тяжело не болели, ну, не знаю, там, может быть, родители, может быть, их любимые, может быть, их дети, там, ну, это в зависимости от того, вот, в каком возрасте человек, да, что и как. Вы хорошо знаете этого человека? И действительно, у него так все прям гладко-гладко-гладко? Дело в том, что, понимаете, вот вы говорите, что вот вы как-то научились чувствовать боль других. Или это такой талант, Божий дар, там, так далее, так далее. Знаете, про талант не знаю. Просто, может быть, потому что я, даже если я в данный момент, допустим, не больной, но я очень много лет я мучился от сильнейших болей. И я молился об исцелении. Я принимала лекарства, мне делали уколы, меня лечили, там, да, ну вот что надо было, там, процедуры какие-то. Но, понимаете, вот дело в том, что ничего мне не помогало. И я молилась об исцелении, когда я уже пришла к Господу, об облегчении боли. И иногда, когда этот болевой приступ случался в церкви, на группах по изучению Библии, я вела много групп, надо было добираться как-то до них, да, и иногда надо было долго ехать. И порой было даже так, что я сама не могла молиться, вот кроме того, что «Господи, помоги», я только могла обезболивающее принять, и я просила помолиться за меня, ну, в каких-то таких экстремальных ситуациях, потому что боль становилась уж очень сильной. И тогда молились за меня там многие люди об исцелении. Но Бог не дал мне вот этого исцеления, да? Но Он благословил меня, но благословил чем? Он дал мне силы вот как-то жить с этим, да? Переносить все это. И я даже не подозревала, что у меня вот такие силы есть, что они проявятся, появятся, да? И Он как бы давал их тогда, когда это было вот просто мне необходимо. Не так, чтобы впрок, знаете, как заранее там, да, вот как бы. И ты знаешь, что у тебя они есть, и ты вот смело, спокойно и так далее. Нет. А вот именно тогда, когда было необходимо. И когда мне было 44 года, я как раз заканчивала там Богословский институт и одновременно училась в семинарии, куда пошла для того, чтобы заняться древнегреческим языком. И вот мне было 44 года, только несколько месяцев, как родился мой внук. И вдруг мне сообщили о том, что какие-то грозные процессы происходят в моем организме. В общем, если не пройти срочно курс лечения, очень болезненного лечения и очень дорогостоящего, особенно в то время и для меня, то, возможно, где-то вот несколько месяцев, полгода, максимум год, и меня просто не станет. и оперировать как бы вот в таком вот в момент такого вот бурного вот этого процесса нельзя, потому что это может куда-то там, так сказать, вот задеть другие органы, перекинуться на другие органы и так далее, в общем, спровоцировать какое-то вообще там в организме такое, что, в общем, будет только хуже. И, в общем, короче говоря, меня пролечили. Это было очень тяжело, очень трудно. Да еще надо было вот учиться, надо было много чего делать. Но через лет 5 меня ждала операция, меня оперировали. Это была такая длительная операция, часов 8, наверное, она продолжалась. Потом восстановление, осложнения какие-то были. Так вот, я помню, как Бог помогал мне подготовиться к этой операции. Вот. И я переводила там в больнице во время вот этой недельной подготовки к операции, переводила книгу Джон Хант «Видеть себя глазами Бога». И какой-то вот Бог подарил мне через эту книгу, через размышления, и там надо было очень много, так сказать, читать и Евангелие, и Библию. И вот Бог подарил мне какой-то такой покой, какое-то умиротворение даже, я бы сказала, понимаете? Как-то вот какие-то вот эти вот тревоги, страхи. И, а мне кажется, я вообще трусиха, мне так кажется. Ну, какая-то, знаете, как-то начинаешь тревожиться, волноваться за что-то, и, в общем, особенно, когда куда-то надо идти, ехать, и что-то ты знаешь, что вот какие-то могут быть проблемы, или там болевой приступ, или что-то, и вот как-то прям от этой тревоги все начинает еще хуже, в общем, даже с этой точки зрения. И как-то успокоился я настолько, что даже когда вот у меня уже просто должны были за мной прийти на операцию, вдруг приходят и говорят, вы знаете, вы вроде такая спокойная, а вот в соседней палате женщина, она должна быть тоже на операции, как бы, но потом уже, после вас. Но она просто не может, у нее там давление начинает расти. Вы не возражаете, если мы сначала ее прооперируем, а потом вас. И я так спокойно это согласилась вообще-то. Хотя, в принципе, конечно, понимаете, ну это тоже, вот сами понимаете, когда тебя ждет что-то такое, да, то как-то лучше бы такого не было. Ну как-то, вот я была как-то спокойна. Так вот я тогда очень о многом передумала. Проанализировала, может быть, вспоминала, поняла что-то. И увидела те свои ошибки, те свои какие-то грехи, которые я просто, может быть, забыла, не помнила, и как-то они мне не всплывали в памяти. И я вот тогда очень хорошо поняла, что вот такое тяжелое время испытаний и трагедии с помощью Божьей мы можем действительно обратить себе во благо. Понимаете? И это может стать такой какой-то, ну, как ступенью для какого-то нашего подъема, что ли, я не знаю, для какого-то. Ты как будто бы переходишь в следующий класс. Я не знаю, как это еще как это назвать. Но, с другой стороны, а может быть и наоборот. Это может стать для нас таким камнем преткновения, когда мы как бы как разобьемся, что ли, да, впадем в какое-то разочарование, уныние, там, так далее, какой-то ропот. Вот я тогда, когда я готовилась к операции, вот какие-то буквально последние 2-3 дня, я писала письма. Ну, потому что меня предупреждали, что это серьезно, что это будет очень длительно и так далее. И я решила, что она должна быть готова. А мало ли что, бывают же самые разные вещи, да, и бывает вроде простая операция, а человека нет потом. И я решила, что я напишу письма. Я написала письма своим детям, своему внуку, чтобы потом, когда он подрастет, значит, вот ему дали это мое письмо, родителям написала. Но я, конечно, потом никому не отдала эти письма, потому что, ну, как-то, я же писала, то если вдруг меня не будет, да, я просто сама могла поговорить. И вот в этих своих письмах я просила прощения за то, в чем я считала себя виноватой, прощала то, что потом могло бы как бы всплыть у них в памяти, и они бы себя могли начать винить, каким-то было бы для них мучительным. Рассказывала о каких-то своих ошибках, чтобы они были мудрее меня, и как-то они не сделали бы таких ошибок, были бы внимательнее, наверное. Вот. О Боге, о том, как Он мне помогает, как много для меня значит, как помогает мне вот сейчас, когда я пишу эти письма, когда я готовлюсь к этой операции. И как я мечтаю о том, что даже если я уйду из этой жизни, как у Господа, я встречусь с ними и объясняла, что для этого нужно сделать им, чтобы мы там могли с ними встретиться. И вы знаете, вот я как-то поняла тогда, наверное, что вот когда время, когда нам так тяжело и трудно, это какой-то, это и проверка наша, и как бы наша какая-то подготовка, наверное, какое-то обучение, вот все вместе. И что если мы не верим, не доверяем Богу вот в такие времена, когда нам очень трудно, страшно, может быть, да, то это, наверное, значит, что мы вообще не верим. И вот недаром же вот фронтовики говорили о том, что на передовой, вот на линии фронта, на передовой, на войне, неверующих нет. И ну, это я просто вам сейчас немножко рассказала о том, как бы вот откуда вот как вы эти талант, да. Поэтому мне, я могу понять человека, который переживает, что, может быть, совсем другое заболевание. Но, понимаете, боль, она боль, да. И наши тревоги и страхи, они при том, что заболевания могут быть разными, но вот наши ощущения, они бывают очень такими похожими, по крайней мере, ну, я думаю, что мне, я могу понять вот это, да? Когда люди рассказывают о том, как они теряют своих близких, я, у меня тоже уже очень многие ушли из жизни, я теряла близких, да, и тех, кто мне был очень дорог, бесконечно дорог. Когда говорят о том, как вот потеряли ребенка, как это тяжело, у меня обошлось. Но когда я родила своего младшего сына, я еще лежала там вот, вот в этой вот, в родильном отделении, вот на этом столе, его отнесли там, как обычно детей обмывают, там так далее, взвешивают все это. И ко мне подошла акушерка и сказала, что мой мальчик не жилец, понимаете? И потом несколько дней мне говорили вот об этом, мне повторяли. И я жила в такой мысли, что мой ребенок вот там, что он может умереть любую минуту, что вот и он не выживет, потому что они мне так говорили. Не знаю, подстраховывались они, не знаю, для чего они это делали. И это вообще, это просто страшно, вот, вспоминать вот это время для меня. К счастью, потом все как-то так, Господь помог. И он резко вдруг как-то пошел на поправку. И, в общем, вот драгоценный мой сыночек, дорогой, он со мной. Но, понимаете, вот ну, много что было, да, и было пережито, и мальчишки там, и тоже какие-то были операции, какие-то были сложности там, ну, разные самые вещи, и тревоги были, естественно. Поэтому, ну, это жизнь, понимаете? И я не думаю, что у кого-то она настолько безоблачная, и кто-то прожил так, что он никогда не волновался, никогда не переживал за своих близких, за своих детей или там за кого-то, и что никто ни у кого не болел, и никто не умирал и так далее. Но я не знаю, есть ли такой человек вообще на Земле. Поэтому я думаю, что мы с вами можем понимать друг друга. Ну, я не знаю, ответила я вам или нет. В всяком случае, то, что я хотела сказать, я вам рассказала про себя. Но я думаю, что... Ведь вы же не знали этого про меня, если вы недавно нас слушаете. А почему вы думаете, что вы знаете все про других? Может быть, если вы спросите, человек вам скажет, что и в его жизни были вот такие вещи, и он тоже может понимать это. И, может быть, человек просто старается не начать как бы вот говорить об этом как о чем-то более личным, просто опасаясь, ну, что он не выдержит, что у него будут слезы, что он не сможет дальше продолжать говорить. Понимаете, может быть, мне проще, я женщина, и даже если у меня будут слезы, то это одно, а может быть, мужчина по-другому к этому относится. Это вот так, Жень, поэтому, ну, я не знаю, очень надеюсь, что я как-то смогла вам ответить на что-то, и, может быть, в следующий раз, когда вы будете кого-то слушать, может быть, у вас не будет такого сильного раздражения, какое было раньше. И тогда хорошо то, что я вам рассказала о себе. К сожалению, я вот только не ответила ни на одно письмо. Надеюсь, что завтра я это сделаю. Я благодарю вас всех, дорогие друзья. И лишь тебя благодарю за то, что ты была со мной, как всегда. И до встречи завтра. Благословения вам всем, дорогие друзья.